«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! О чем мечтает молодежь? Сегодня мы будем говорить с самым молодежным пастором, самым молодым душой и молодежным пастором Санкт-Петербурга Алексеем Смотров, пастор церкви Примирения, город Санкт-Петербург, наш любимый, обожаемый, нежно любимый, нежно обожаемый друг Телос Медиа и мой личный, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы потихонечку начинаем нашу трансляцию, друзья мои. О чем мечтает молодежь? Я хотел бы, конечно же, естественно, увидеть ваше собственное мнение в комментариях этой трансляции. О чем мечтает современная молодежь? Может быть, ваши дети? Может, вы сами являетесь молодежью и тоже о чем-то мечтаете? Пожалуйста, присылайте свои варианты мечт, фантазии к нам в трансляцию. Мы обсудим, друзья мои, обсудим ваши фантазии, ваши мечты. Ну и что церковь может на этот счет предложить? И должна ли предлагать, друзья мои, да. Как основа для нашего эфира я прочитаю приоритеты молодых россиян и белорусов. Проводился опрос среди молодежи. Как ты думаешь, что на первом месте находится среди... Хотя ты смотришь прямо в экран.
Я смотрю в экран, я вижу, что находится на первом месте. Да, поэтому делать вид, что я не вижу твой опрос, я не
буду. Надо было мне не показывать его. Да,
но я сделал небольшой мини-опрос у нас в церкви. Прям буквально с утра попросил молодых ребят ответить, что для них важно. И на первом месте самореализация и поиск себя, найти свое призвание, свое место в мире, в профессии. Угу. Вот, на втором семья, и дальше там свобода, независимость финансовая в том числе, стабильность, хотя я смутно представляю, как стабильность связана со свободой, хотя, ну, наверное, есть такие...
Я хочу быть стабильно свободным.
Стабильно свободным.
Да, да, например. Спасибо тебе большое. Ну, вот ты знаешь, это удивительно, когда ты мне сказал, о чем мечтает молодежь в вашей церкви, это было действительно необычно, потому что, как оказывается, светский человек, или, вернее, смешанная аудитория, потому что опрос проводился среди смешанной аудитории, она в своих фантазиях, как мне кажется, более христианская оказалась, чем молодежь в вашей церкви, ну, конкретно те люди, которые отвечали на опрос, потому что, судя по опросам общественного мнения, сделанным в России и в Беларуси, 61% молодежи мечтает о том, чтобы у них была нормальная, хорошая, здоровая, любящая, любимая семья.
Ну, семья здесь, в нашем опросе, семья тоже на втором месте.
Да, на втором, но не на первом. Да, да. Не на первом. А вот профессиональная самореализация, судя по этому опросу, находится аж на последнем месте из 5-32%. То есть на самом последнем месте люди мечтают профессиональной самореализации. А на первом месте, я сейчас прочитаю, семья – это 61%, здоровье – тот же самый процент, все хотят мечтают здоровье иметь, хорошее воспитание детей, чтобы это был успех воспитания детей, то есть непосредственно наша успешность как родителей, да, это 48%, успешная карьера – 38,5%, и профессиональная самореализация – 38,5%, тут, видишь, разделено карьера и реализация. Оказывается, можно быть успешным карьеристом, но при этом профессионально не
самое. Не реализоваться.
Да, не реализоваться. Видимо, потому что карьеру мы можем строить вне наших каких-то вот интересов. Ну,
поскольку, наверное, в христианском, в евангельском, наверное, даже больше контексте очень часто говорится о призвании, своем личном, о поиске призвания. Поэтому наши ребята, они реализацию связывают с призванием. Да, поиск своего призвания, в котором ты наиболее полно реализуешься. Поэтому карьера и реализация, они могут и не разделяться, да, если ты входишь в то, для чего ты призван, что приносит тебе внутреннее удовлетворение, при этом ты имеешь возможность еще и получать за это какое-то вознаграждение, это является такой, ну, идеальной моделью, мне кажется, для любого человека, верующего и неверующего. Но в церкви мы же много говорим о том, чтобы найти вот себя, да, свое место в мире, свое призвание, делать то, к чему тебя Бог предназначил. Ну, понятно, что все мы должны благовествовать. Это такое общее...
Ну, общее место.
Общее, да, общее условие, в котором мы все должны реализовываться. Я имею в виду верующие люди, и оно за скобками, да, об этом даже не нужно говорить, потому что это само собой разумеющаяся вещь.
Возможно, я просто уже совсем не молодежь, хотя по классификации ГОС мне еще осталось 3,5 года. Все еще я буду молодым человеком. Но мне всегда казалось, что как раз-таки фантазия о семье, мечты, связанные с семьей, они являются основополагающими. Или, скажем так, моя цель быть там хорошей матерью, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошей женой, да, не знаю, там, успешным родителем, который смог передать христианские ценности своим детям, и, соответственно, послушным ребенком, который не огорчает своих родителей, это как-то вшито в ДНК, мне так казалось, да, вшито в ДНК всех христиан. То есть, в любом случае, чем бы ты ни занимался, ты можешь копать, там, выкапывать, откапывать, ищать ямы, сточные, там, сточные ямы, да, ты можешь быть ассенизатором, можешь быть дворником, можешь быть министром финансов или президентом, но это все вторично по отношению к семье.
Ну, я с тобой спорить не буду, потому что если говорить обо мне, да, но я чуть-чуть дальше тебя, да, там я уже не молодежь, как там 5 лет, мне в следующем году 50. Вот, поэтому я уже вошел по классификации ВОЗ в стадию зрелости. Но когда мы говорим о семье, конечно, семья – это та зона, где мы, наверное, ну, наиболее ответственны перед Богом за реализацию. Но мысль дня, кстати. Да. Есть у нас знакомый, да, который каждое утро там в Инстаграме выкладывает мысль дня и говорит какую-то короткую фразу. А мысль дня такая, что каждый христианин должен жить эту жизнь, ожидая, что Христос придет вот-вот сейчас. Почему я об этом говорю? Ну, мы очень часто говорим, когда мы говорим о семье, мы забываем о том, что в церкви есть одинокие люди, у которых нет семьи.
Да.
Если мы во главу угла ставим семью, да, там семья – это там самое главное, самое важное, самое ценное, то эта категория людей начинает чувствовать себя несколько, ну, ущемленно, скажем. Это я, ну, мягкое выражение подбираю. И если мы читаем Новый Завет, читаем апостола Павла, то он вообще говорит: слушайте, ребята, человеку вообще бы хорошо не иметь семьи.
Ну, по первостям так говорил, да?
Ну, опять вот мы здесь говорим, слушай, опять вот это к мысли дня. Опять же, мы говорим здесь по первости, да, вот потому что, ну, вот Павел, он ждал, что Христос придет вот-вот.
Сейчас.
Завтра,
да.
Сейчас.
Да.
Но тогда что, мы с тобой не ждем, что он вот-вот сейчас придет? Мы же нет, мы же тоже ждем. И вот когда мы там говорим о опросе среди верующей молодежи или там об опросе вот, ну, там, среди этих людей, ну, мы, наверное, не слышим о том, что я хочу вот реализоваться в Господе и свою жизнь. Хотя у меня одна сестра мне написала, что я вообще хочу служить Господу полновременно, чтобы не тратить время там, на добывание средств и всего. Я хочу, вот, чтобы моя жизнь была вот такой. И работа, да, это было вот служение Богу, людям. Вот в таком ключе. Мне кажется, что когда мы говорим о христианской молодежи, то вот это вот... Ну, я верю, что у наших это за скобками. Что, ну, тоже как бы само собой разумеющееся, что вся жизнь для Христа. Но когда мы говорим о семье, и мы семью ставим во главу всего, то, мне кажется, мы отодвигаем самое главное предназначение, и очень часто семья становится идолом. И мы можем даже поступиться где-то христианскими ценностями в угоду там своей семьи. А для меня это такая штука неприемлемая. Но я за семью. Я очень хочу увидеть своих детей верующими, но я понимаю, что я не могу этого сделать.
Угу.
Это
да.
Может только Бог, и я вполне могу предположить, что у меня там сын и дочь, они как бы, когда войдут в совершенный возраст, скажут: папа, любим, ну давай мы сами. Потому что свобода и иногда быть непохожими на родителей – это тоже одна из, как бы, одно из желаний молодых людей. Мне моя дочь 13 лет... Значит, задает вопрос, а еще раньше это было, где-то год назад.
Она
говорит: папа, сколько нужно зарабатывать, чтобы можно было самостоятельно снимать там жилье? И я говорю: тебе зачем она? Ну, я вас очень люблю, но я хочу, когда я чуть-чуть подрасту, жить от вас отдельно. Вот, поэтому вот так вот, это говоря о семье. Семья – это не самоцель.
Смотри,
это вот как
бы... я думаю, что мы с тобой тоже немножко подвержены этой тенденции, которая там в 21 веке, вернее, в 20 веке начала в какие-то примеры ранее Второй мировой войны появляться в нашем обществе, а сейчас она все больше и больше развивается. Мы с тобой воспринимаем семью все-таки как вот, ну, это вот наши сначала родители, да, потом наши супруги, дети. Вот это наша семья. Но если мы говорим об обществе, которое было там до Второй мировой войны, и уж тем более об обществе, которое росло, ну, тогда, там, в библейские времена, все-таки семья – это было такое большое понятие, да? Это было большое понятие, которое включало в себя всех родственников, даже слуг и рабов. Это тоже моя семья, это мои домочадцы, да? И я отвечаю за всех за них. Когда мы говорим о церкви, по крайней мере, о церкви в нашем понимании, мы же все говорим, церковь – это семья.
Да.
И несмотря на то, что мы это говорим, мы все-таки немножко потеряли, да, вот это чувство, что церковь – это наше, что мы живем общинной жизнью в первую очередь, да? Кстати говоря, интересно, я вчера смотрел интервью одного человека, который перешел из христианства в иудаизм. Потом тебе его скинут, ты точно знаешь этого человека. И он пишет, что вот я, собственно, почувствовал, или говорит, он почувствовал эту общинность. Он говорит, я живу в общине, я живу общиной, вот своей новой еврейской, mm-hmm. сам не еврей, между прочим, но принял иудаизм. И вот что церковь понимала под семьей, наверное, в свое время, да, мы живем внутри вот нашей общины, мы живем общиной, и это наша семья, даже если у нас нет своих собственных родных детей.
Да.
Вот что я имел в виду, когда говорил о семье. То есть, на самом деле, человек даже без детей, если мы реализуем с тобой наши христианские ценности, какими они были, там, скажем, всегда, то все равно ты, там, дети твоих братьев и сестер по церкви, это тоже твои дети. Ты тоже принимаешь какое-то участие в их воспитании и заботе о них, нет?
Я, ну, здесь как бы я не могу только сказать аминь, да, ко всему этому, но... Про опросы, да, у нас недавно было закрытие молодежки, ну, мы так делаем каждый год на лето, вроде бы как бы официальные мероприятия заканчиваются, но молодежь все равно продолжает собираться. И один из вопросов, который звучал к молодежи, там был такой опрос по кругу, почему вы в церкви примирения, и вот многие молодые люди сказали, что потому что мы почувствовали здесь семью и принятые заботу, вот мы оказались в таком месте, где нас приняли как в семье. Для меня это, как для одного из пасторов церкви примирения, такой бальзам на сердце, значит, что-то у нас получается. Угу. Мы действительно говорим, что церковь – это семья, это, ну, тем более в нашем мире, где индивидуализм возведен, там, не знаю, вот, в ранг культа, да, там каждый человек – личность, индивидуальность. И я с этим тоже согласен, но я за общинность и семейственность в этом плане. Вот как бы, если об этом говорить. Но я думаю, что опрос, который проводили среди белорусских и молодых, и русских ребят, он как раз говорит о семье, как о ячейке общества. Такой да. отдельный, отделенный, индивидуальный. Там моя семья, мой дом, моя крепость и так далее. Интересы моей семьи превыше всего. Я как мужчина защищаю, охраняю. Я как женщина там что-то ищу. Хотя сейчас с этим тоже можно спорить. Да, о роли мужчины, женщина, да, да. Да, роли мужчины и женщины в семье и... В обществе вообще можно говорить, там, это, ну, наверное, отдельный цикл передач. Как бы. Угу. Вот, поэтому, наверное, вот так.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим с Алексеем Смотровым, пастором Церкви Примирения, о чем мечтает молодежь. Именно об этом мы говорим. Ваши, пожалуйста, комментарии под этой трансляцией пишите, о чем мечтаете вы, если вы являетесь молодежью. И о чем мечтает молодежь, на ваш взгляд, которая вот вокруг вас существует, если вы уже вышли за пределы этой молодежью. И можем ли... И как оценивать их фантазии, вот, скажем, да, как оценивать их фантазии? Вот у нас человек с ником интересным «Твой бог и демон», это ник «Твой бог и демон», написал: «Я мечтаю о квартире, машине и о хорошей работе». Спасибо вам большое за ваш комментарий, лайк, пожалуйста, репост делайте. Кстати говоря, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, сейчас он появится на экранах почти у всех вас, кроме тех, кто смотрит трансляции на моих личных страницах, 8-800-333-1706, телефон доверия. Если у вас проблемы, кстати говоря, с пониманием своего дальнейшего пути, если вам просто плохо, одиноко и нужна помощь профессионального душепопечителя-психолога, звоните по этому номеру телефона 8-800-333-1706. Жанна пишет, что молодежь мечтает о том, чтобы быстрее повзрослеть и стать самостоятельными. Только они не до конца понимают, в чем здесь подвох. Есть в этом подвох какой-то?
Ну, подвох есть. Этот подвох связан с ответственностью, прежде всего, потому что самостоятельность и свобода – это ответственность за свои собственные решения, свою собственную жизнь, свой собственный выбор. Он уже твой, и ты уже не можешь сказать, там, вот, папа меня заставил, мама, это твоя жизнь, как бы... Да, свобода – это ответственность. Ну, на мой взгляд, прежде всего, один из неотъемлемых атрибутов свободы – это ответственность. Человек сам осознает вполне, что он делает, и сам отвечает за последствия своих поступков. И то, о чем вот говорил человек с таким, ну, вот, интересным ником, да, ну, в этом нет ничего плохого. Мне кажется, это такое обычное, ну, нормальное желание иметь дом, машину, квартиру. Как бы, ну, не в коробке же ему жить, да, там, и... Зимой сложно на велике передвигаться по Петербургу, да, поэтому если ты, если это, ну, просто не становится твоей целью жизненной, а это просто, ну, как бы то, что дает тебе возможность, ну, чувствовать себя комфортно в этом мире, ну, почему нет? Ну, тем более мы в мирное время живем, как бы,
ну. Ну да, мечтайте, молитесь о том, чтобы жить там тихо и безмятежно, на Библии написано. Но ты как служитель церкви, или даже как отец своих детей, ты стал бы обесценивать фантазии и мечты своих там детей или своей молодежи в церкви, и сказав им, что, знаешь, ну, друг там, подруга, Вася, Петя, Катя, Оля, вот
Мне какой-то кажется, фигню ты мечтаешь.
Да, ты мечтаешь о чем-то какой-то ерунде. Давай-ка ты забудешь про это и начнешь уже думать о чем-то нормальном.
Духовном.
Духовном, да. То есть церковь, ваша церковь, по крайней мере, она вот различает мечты и фантазии вот настоящие, хорошие, правильные христианские мечты, да? И тут какая-то ерунда такая бесовская, мирская, о которой мечтать нельзя. Ну, в частности, я точно знаю, что многие бы верующие люди сказали бы вот этому человеку, твой бог и демон, да? О том, что он мечтает о квартире, о машине и хорошей работе, что ты, парень, ну ты о чем ты думаешь, что неправильно.
Нет, мне кажется, что наоборот думает о каких-то правильных вещах. Просто вопрос-то в том, что если мы говорим о верующих людях, то этим не ограничивается, да, там, что это, ну, как бы это да. Ну, мы трудимся, работаем, мы, ну, как пишет один мудрый человек в Библии, что, ну, благо тебе пользоваться своими трудами, да, если у тебя есть возможность трудиться и пользоваться своим трудом, ну, как бы плодом своего труда, ну, то это от Бога. Да, поэтому в этом ничего нет плохого, и мы как бы в церкви не делим, ну, жизнь человека на запчасти, да, там, в воскресенье я духовный, на работе я плотской, да, там, как бы, ну, человек, ты родился, ты духовный, ты, ну, как бы везде эту духовность несешь, в любое место, куда ты приходишь, это и верующий человек, христианин, новое творение во Христе, ну, 24 часа в сутки. Поэтому нормальное желание там работать, тихо зарабатывать, кормить семью, воспитывать детей, но при всем при этом есть еще миссия и призвание каждого христианина проповедовать об Иисусе. Если ты это исполняешь, ну, как бы, да. Не все должны быть пасторами, не все должны быть там петь в хоре там и что-то еще делать. В воскресной школе, как бы, да. Ну, нет.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Хоршет, тоже, да, приветствую вас. Давно вас не видел в наших трансляциях «Верю, не верю». Пишите в комментариях, о чем мечтает сегодняшняя молодежь, о чем мечтаете мы, если вы являетесь молодежью. Что нам делать, может быть, с какими-то неправильными фантазиями наших
детей? Кстати, вспомнил, да.
И бывают ли неправильные фантазии? Секунду, да. А вот в описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, приходите, покликайте по этой ссылке, у вас есть возможность поучаствовать, стать соработниками, нашими соработниками вот на этой ниве. И вы можете либо однократный какой-то перевод сделать в нашу пользу, чтобы вы могли оплачивать наши счета, либо даже, что я приветствую в большей степени, подписаться на ежемесячные какие-то, может, небольшие, пусть будет это 100 рублей, но ежемесячный перевод в пользу Theos Media, чтобы мы могли развиваться и радовать вас новыми гостями, новыми передачами.
Поехали. Да, кстати, в пасхальную как бы неделю у нас было крещение в церкви. И перед крещением у нас есть экзаменация, да, мы там проводим где-то, ну, в течение полугода еженедельные встречи с людьми, которые собираются креститься, и в конце у нас там такая финальная встреча, где мы говорим, ну, не столько там о доктрине, да, там, как бы, как человек верит, как он читает, а о том, как он живет во Христе. И были несколько молодых ребят, ну, вот, которым там 18 лет буквально вот-вот исполнилось, значит, и мы спрашиваем у одного: а скажи, у тебя есть вот какая-то мечта во Христе, да, ну, не просто вот мечта какая-то, да, там, а в Господе. И он говорит: есть. У меня мечта, ну, как бы, работать, зарабатывать много денег и, наконец-то, построить или купить для церкви примирения здание, о котором мы молимся каждую неделю. Ну, классная мечта, давай только побыстрее, чтобы нам при жизни увидеть ее осуществление, да. Вот, поэтому в этом же нет ничего плохого, как бы, в том, чтобы работать, зарабатывать, реализовываться в профессии. На мой взгляд, это очень важно, потому что если христианин реализуется в профессии, и при этом он настоящий христианин, то он рассказывает о Христе на всех уровнях своего карьерного роста. Mm-hmm. Да, и он, видно его жизненные принципы, его позицию, определенную в Евангелии, в Писании. И это супер.
Mm-hmm. О чем ты мечтал, когда был молодежью? Когда считал себя молодежью?
Ну, я был неверующим, потому что я уверовал, мне было чуть меньше 30. Я мечтал о островке в каком-нибудь там Тихом океане или там где-нибудь в Карибском архипелаге, о своей яхте, и чтобы ничего не делать, пить там самбуку и как бы лежать в шезлонге. Это вот мои мечты были. Да.
Ну, мне кажется, вполне христианская мечта. Опять же, если мы цитируем с тобой стих, мы сегодня вспоминали уже о том, чтобы жить тихо и безмятежной жизнью, да?
Да.
Что такого в том, чтобы лежать, в конце концов, в шезлонге, пить самбуку или безалкогольный как-то напиток другой какой-нибудь и наслаждаться Тихим океаном?
Нет, ну, в принципе, с одной стороны, конечно, ничего и плохого, но если у тебя есть действительно это твоя цель, то, что вложил в тебя Бог, это желание сделать его имя известным во всем мире, то как можно это сделать, лежа там где-то на островке? Ну, кстати, знаешь, тоже недавно был какой-то разговор у нас, и вспомнилась фраза, которую я там часто в детстве слышал в школе, там, от учителей, и там, ну, ты хочешь ничего не делать и жить в свое удовольствие, да, и казалось, что жить в свое удовольствие – это что-то неприемлемое, да. Я думаю, что жить в свое удовольствие – это хорошо, если это удовольствие, оно в рамках библейских принципов, оно совпадает с твоей миссией. Когда ты рассказываешь людям о Иисусе, ты разве не получаешь удовольствие? Мне кажется, колоссальное.
Угу.
Или когда ты проповедуешь, или что-то вот делаешь подобное, или ты просто помог человеку, у тебя была такая возможность. Ты же получаешь удовольствие, что в этом плохого?
Ну, для многих рассказывать о Христе, об Иисусе нашим, там, скажем, неверующим родственникам, друзьям, это мучение, прям, ну, такое испытание серьезное. Поэтому, наверное, не все из нас испытывают действительно удовольствие, рассказывая о Христе. Слишком много страхов, сомнений, осуждений и всего прочего. И нет уверенности в самом себе, да? Поэтому для многих это действительно мучение. Не все, как ты.
Нет, ну, мучение-то это мучение, но потом, когда ты это сделал, если еще увидел, что Бог что-то совершил, то ты 100% получишь удовольствие.
Это правда. Это правда. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, о чем мечтает молодежь, о чем мечтает сила. Я знаю, что вот вижу некоторые из комментаторов нашего эфира, они все еще являются молодежью. Ну, по крайней мере, по классификации ВОЗ, да, до 44 включительно мы являемся молодежью.
В Российской Федерации до 35.
И такие тоже у нас есть в нашей трансляции. Пишите вы, о чем вы мечтали. Есть ли какие-то неправильные мечты, ненастоящие, какие-то такие, те, от которых стоит отказываться, и что нам делать с мечтами наших, ну, детей и подростков, с которыми мы общаемся каждый день? Скажи, пожалуйста, церковь должна принимать участие в консультациях? Должна ли церковь помогать реализовывать мечты своей молодежи? И может ли она вообще помочь в этом? Может ли церковь стать той платформой, с помощью которой, например, вот, человек обретет семью хорошую, хорошую, здоровую, правильную, любящую, любимую.
Нет, я думаю, что несомненно должна и может. В самом начале передачи, там я услышал заставку, да, передача о чем? О смыслах и убеждениях.
Да.
И на самом деле мы движимы в своей жизни ценностями и убеждениями. Мы принимаем решения в этой жизни, исходя из своих убеждений, исходя из своих ценностей. Да? Они как бы за всеми нашими решениями стоят. Но за моим решением приехать сюда тоже стоят мои некие убеждения и мои ценности. И если церковь, она помогает людям, ну, вот, обрести вот эти настоящие ценности, потому что, ну, мы верим, что Писание – это Слово Бога, и что вот ценности определяет Бог, и он прежде всего самая главная ценность, то мы помогаем людям принимать правильные решения. Да, там, если мы помогаем им сформировать правильные убеждения, а убеждения – это же то, что формируется под влиянием там, окружения, других людей. А церковь – это, ну, мне кажется, влиятельный институт. Он должен, по крайней мере, быть таким. Угу. Да, он должен влиять на жизнь людей. Это влияние распространяется на убеждения. И, конечно, мы можем помогать человеку реализовываться, если у него сформированы правильные убеждения, да, если он опирается на библейские ценности, ну, и будет иметь при этом успех в жизни. Это...
Угу. В моей жизни был один случай около 4 лет назад, когда я был дежурным в церкви, да, на Поклонной горе. И в этот момент пришел мужчина один, который, молодой мужчина достаточно, который хотел проконсультироваться о том, что ему делать со своей девушкой, как им быть и все прочее. И когда я пытался перевести с ним разговор в религиозную сферу, да, о Боге, он сказал: нет, давайте о Боге мы не будем, просто вот мне нужен совет ваш, вас как пастора церкви вот в этом вопросе. Можем ли мы давать вот неверующим людям такие советы и помогать им быть более успешными семьянинами вот в этой сфере, ну, вот, да, не привлекая их к религии при этом?
Я думаю, что можно, но сложно, потому что все равно в основе... Но опять я не знаю, как бы делить все на правильное и неправильное, но очень сложно, да, потому что за этим все равно какие-то предпосылки и опять же убеждения стоят. Но опять, когда мы говорим все-таки о христианских ценностях, мы верим, что они определены Богом, и они несут, ну, за собой что-то важное и хорошее для человека. Потому что заповеди даны человеку для того, чтобы человеку в них хорошо было. И, конечно, мы можем говорить с неверующими людьми о том, какие здоровые отношения и так далее. А другое дело, что мне, например, сложно не упоминать Христа при этом, ну вот лично мне. Вот, и, ну, я могу говорить вполне с неверующими о том, что вот я для себя считаю ценным. И опять, если мы говорим о каких-то консультациях, то опять любой там, ну, человек любой профессии, мне кажется, психолог тоже, он в своих ценностях и убеждениях может отказаться консультировать человека, ну, когда речь идет о чем-то для него неприемлемом, что расходится с его убеждениями и ценностями. Мы здесь не как врач, да, который должен лечить там всех подряд. Вот, у нас есть, ну, какие-то свои наши границы. Но должны однозначно. А как, ну, как бы это наша задача.
Как ты считаешь, этому... может ли светский человек вообще добиться этой мечты, этой фантазии, иметь вот такую, ну, хорошую семью, чтобы он под этим не подразумевал, оставаясь светским человеком? Либо в твоем понимании все-таки быть хорошим семьянином, это априори означает быть верующим человеком?
Ну, я думаю, что если мы говорим, ну, говорим о нормальной здоровой семье, то вполне может. У меня, ну, пример перед глазами моих родителей. Вот сейчас они как бы, ну, они верят в Бога, читают Писание, там мама ходит в церковь, но не в евангельскую. У папы история немножко сложнее, но они больше 50 лет живут вместе. И для меня это пример верности, любви, семьи, заботы о детях, о близких, ну, о более широком круге близких. Вот. И для меня их семья – это пример, их взаимоотношения с собой, взаимопонимание, любовь, уважение, помощь, поддержка. Вот, я, ну, вот да. Я не могу с этим спорить. А многие христианские семьи, ну, как бы это некий такой антипример семьи, поэтому я думаю, да, может.
Когда некоторые христиане, не только молодые и горячие, но достаточно пожилые и пожившие, говорят о том, что настоящая любовь, настоящая семья может быть только в церкви, это ложь? Это какое-то, не знаю, выдавание желания желаемого за действительное? Или что это? Или какой-то самообман, не знаю, что
это? Ну, такое? Нет, ну, это их убеждение, как бы, ну, наверное, так. Но я вообще считаю, что реально человек осознать себя как человека может только будучи в отношениях со Христом, да, как бы с Богом. Но это мои убеждения. Есть, ну, есть нормальные, счастливые семьи. Опять, что мы считаем счастьем? Для меня счастье – это знать Бога, любить Бога и так далее. А для других человек, ну, для других людей, ну, нужно здесь с понятиями определиться, что мы считаем счастливой семьей, нормальной, здоровой. Семьей, где есть любовь, взаимопонимание, дети, нету какого-то там деструктивного поведения. Ну, наверное, ну, как бы не наверное, я точно знаю, что есть такие семьи.
Да, спасибо. Сергей Вин пишет, спасибо за комментарий, кстати говоря, неожиданно, что вы его написали. Здравствуйте, а вот какие ценности несет ТикТок, который смотрит молодежь? А вот какие ценности, вопрос. Как объяснить детям, что образование важно, в то время как в том же ТикТоке двойняшки зарабатывают миллионы? Да, мы чуть позже этого коснемся. Спасибо за комментарий. Что есть в христианской семье? Что можно обрести только, если твоя семья христианская? Чего нет в светской семье, никогда не будет? Или очень сложно добиться?
Отношения со Христом прежде всего.
Ну, мы говорим все-таки о семье, да. Вот. Ну, что-то есть такое в самой семье, в христианской, чего не может быть? Вот,
любовь к Богу. Нет, я реально не шучу. Я когда уверовал, мне было уже почти 30 без малого. И я очень люблю своих родителей, но я думал, почему я родился в неверующей семье, и у меня не было Библии, почему я вот не знал, что Бог есть, что с Ним можно говорить, что есть вот, ну, другая жизнь. Почему я был этого лишен, как бы, да, мне этого не дали. Если, как мы можем детям своим передавать веру? Ну, только живя так, как мы проповедуем, да, то, что мы говорим там с кафедры или в каких-то беседах, оно мало учит детей. Они смотрят, как мы себя ведем в повседневной жизни дома, когда нет никого, когда выключены все камеры, нет трансляции. Как я общаюсь с их мамой, как я общаюсь, что я говорю о людях, как я общаюсь со своими друзьями, как я время провожу. Вот, и если, ну, действительно для меня ценность Бог, Он присутствует в моей жизни, то это то, что отличает нас от всех остальных. Это как бы бесспорный факт присутствия Христа вот в нас, в нашем общении.
Да, спасибо. Андрей Иванов пишет. Всегда мечтал выйти из депрессии, обрести свое предназначение. Предназначение нашлось, депрессия осталась, что мне делать? С депрессией, в смысле. Андрей, если вы в Санкт-Петербурге живете, то у вас есть возможность встретиться, например, с Алексеем Смотровым или с Борисом Костином, с вторым пастором этой церкви, и поговорить вот о вашей депрессии, что вам с ней делать в офлайне. Вполне такая возможность есть. Да, не только в воскресенье, когда у вас собрание по воскресеньям проходит.
Да, у нас по воскресеньям в 10 утра, Нарвский 13-Б, Санкт-Петербургский христианский университет, актовый зал, милости просим.
Да, но и если вы готовы встретиться где-то среди недели, напишите мне, я вас свяжу с Алексеем Смотровым, или напишите прямо Алексею Смотрову, если вы его найдете в социальных сетях, и он готов будет с вами пообщаться.
Да, депрессия относительно... такая сейчас, ну, это, ну, не знаю, наверное, бич такой современности, очень сложный вопрос. И здесь, ну, мне кажется, да, ну, важна помощь и поддержка специалиста, человека, который поможет понять корни, да, и какие, у которого есть какие-то инструменты. Понятно, что Христос, он избавляет от этого, но...
Но для этого нужно все-таки помощь, да. Помешает. Если вы живете в другом городе, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Я все еще надеюсь, что он появится на экране, но если нет, я еще раз его повторю. 8-800-333-1706. По нему можно позвонить со всей территории России. Дополнительной какой-то платы за этот звонок не снимается, только ну, обычное соединение с сотового телефона, вот как вы платите за городские соединения, так и здесь. Ну, по тарифу, да, по тарифу. Все. Там профессиональные психологи, душепопечители, которые могут вам вполне ответить на ваши вопросы, помочь или, по крайней мере, дать направление движения, по которому вам двигаться, чтобы от этой депрессии избавиться. В описании к этому эфиру, к этой трансляции есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, тоже проходите. Нам важны ваши лайки, репосты, комментарии, но и финансы тоже неплохо помогают продвигать и развивать наше служение на Теос Медиа. Спасибо тем, кто уже участвует в этом финансовом служении. Ну, давай все-таки ответим на вопрос Сергею Вину. Да, вот есть образование, да, но люди смотрят на ТикТок. Там, правда, всякие, ну, прости, болтусы какие-то, да, неадекватные. Только вчера я ролик одного скидывал. Юноша, которому 19 лет, он отплясывает в женском платье, понимаешь, у него там миллион просмотров, миллион лайков, комментариев, и спонсорские контракты. Он как бы, он пишет с трудом, этот человек, насколько я понимаю, в жизни, да? Но при этом он, ну, богатый человек. Как ценность при этом образования дать людям?
Очень сложно. На самом деле, ну, как бы это один из таких вопросов, который меня волнует, как, наверное, отца, да, время очень сильно изменилось. Появились новые герои, новые кумиры. Там наши с тобой, они вполне понятны, да, там лысоватые парни, похожие на тебя сейчас, да, там в кожаных куртках, малиновых пиджаках, им надо было что-то делать. А ТикТок, он, ну, дает возможность. ТикТок, Инстаграм, в меньшей степени, наверное, потому что Инстаграм, ВКонтакте все-таки это, ну, такие места, где нужно что-то писать, говорить, да, что-то предлагать, какой-то контент, который, ну, за которым что-то стоит. Есть какая-то нагрузка смысловая. Там тревел-блогеры, там кто-то еще, там бьюти-блогеры, коучи различных мастей и так далее. Они все равно какую-то информацию передают. ТикТок – это просто фан-развлечение, и при этом ты, ну, можешь иметь реальные деньги и, ну, довольно приличные. Но вопрос в том, что для меня проводником ценностей является прежде всего семья. И очень сложно... Вне семьи человеку эти ценности, ну, как бы привить. Не хочется переходить на личности, там, кого-то осуждать или обсуждать. Но я вот недавно читал историю, наверное, про одного из самых известных тиктокеров в России. Это Даня Милохин, по-моему. Вот хочу фамилию именно перепутать.
Именно его я имел в виду, человека, плащего в женское платье.
Вот, но если вы читали его биографию, то там все очень сложно. Трудности в семье, потом приют, детский дом и так далее. Да, и там ребенок, он выживает, он пытается как-то вырваться. Да, там, и здесь он проявляется, ну, как бы вот... Я верю, что он довольно творческий человек, но он проявляет его так, как может, так, как это определило время, общество. И он выбрал для себя вот эту стезю, которая, ну, в конечном итоге дала ему возможность...
Победила.
Да, она ему дала возможность реализоваться, зарабатывать деньги, чувствовать себя свободно и независимо в какой-то степени. Да. Это отсутствие среды, которая бы помогла его формировать. Мы как личность формируемся в среде и в общении. И, кстати, еще говоря о молодежи, да, вот мы опять же там... с нашими ребятами в церкви общались в последнем общении. И мы вот до чего договорились, что молодежи надо больше общаться со взрослыми людьми. Для того, чтобы взаимно влиять друг на друга. Я там, когда общаюсь с молодежью, я себя уже чувствую. Я начинаю, ну, больше понимать о том, как устроен современный мир. Что такое ТикТок, Инстаграм, о чем вообще думают люди. Потому что они же живут среди молодых людей неверующих. А мы иногда говорим, ну, на другом языке, в принципе. Мы говорим, ну, там, языком, ну, вот, прошлого. Они говорят языком ТикТока, коротких фраз, там, что-то еще мемами, кстати. Мемы – это вообще же просто это...
Мемы – это отдельная форма.
Это отдельная культура, да. Они, я увидел такой, есть у нас чат там тоже, где молодежь церковная общается. И вот они реально мемами могут 300 сообщений друг другу. И при этом я понимаю, что они угорают, им весело. И они там эти картины. Я не понимаю, что это, ну, как бы такой такая коммуникация через мемы.
Ты просто, видимо, не застал Аську, у нас была ICQ, помнишь, в начале 2000-х годов.
Застал.
Там вполне можно было тоже общаться картинками.
Смайлики,
да. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим, о чем мечтает молодежь сегодня. Если вы молодежь, пишите свои мечты и фантазии. Если вы взрослые, ваше мнение, о чем они мечтают, собственно говоря. И отличаются ли мечты ваши, как взрослых уже людей, от фантазий, целей, мечт, не знаю, как сказать по-русски это.
Мечтаний.
Просто мечтания, кажется, такой, знаешь, грезы такие, вот что такое. А мечта – это то, что ты хочешь все-таки добить, нет? Ну, ладно. Отличались ли ваши мечты, отличаются ли, да, от мечтаний ваших детей, братьев младших и прочего, да? И что с ними не так, если не так, на самом деле? Может, все хорошо. Поехали дальше. С тобой, кстати говоря, по поводу вот этого Дани Милохина, у него же брат-то родной есть, который тоже был с ним в детском доме, и он таки кандидат в мастера спорта по шахматам.
Ну, таки я так понял, что у него там что-то не сложилось в конечном итоге.
Нет, ну, что-то, может, не сложилось с карьерой шахматиста, но, тем не менее, он пошел другим путем, да, и вот он пошел путем получения образования и каких-то интеллектуального труда.
Прохожу небольшое обучение, как раз-таки я по работе с подростками, ну вот сиротами в детских приютах, и там о формировании личности очень много говорится. Да, и вот есть то, что присуще нам с рождения, наш темперамент, он неизменен там века. Характер, он формируется под влиянием окружающей среды. И в одной семье рождаются разные дети. Кстати, вот моя семья, у меня есть старший брат на 4 там, с половиной года, он меня старше, и папа все время говорил мне: сынок, как так? Вы родились в одной семье. Вы оба желанные дети моего, ну, как бы вы не случайно, мы вас хотели обоих, мы вас обоих любили, там, заботились. Но у тебя жизнь пошла вот так, а у него так при одинаковых водных. Mm-hmm. И это вопрос, который, я не знаю, ну, один из вопросов, который у меня есть к Господу, когда я встречусь с Господом, как так? При одинаковых водных люди по-разному...
Почему ты должен был пройти через все то, что через
Да, зачем? Мне это нужно было, но мне это не нравилось, кстати, никогда. И сейчас я не люблю об этом говорить.
Вряд ли
не
нравилось, если... Да. Ладно, хорошо, спасибо большое. Еще пару вопросов с комментариев. Андрей Иванов пишет: что думаете по поводу гордыни в рамках семьи? Почему мы не слышим своих родных и сами не желаем быть выслушанными?
Кстати, вот один из ответов на мой вопрос к молодежи, о чем вы мечтаете... Звучал так: мы мечтаем быть понятыми и принятыми. Это очень важно, да, когда-то вот еще такая фраза была: не обесцениваем ли мы мечты и желания людей в церкви, молодежи, наших детей. Я не хочу обесценивать мечты своих детей, не хочу обесценивать их желания. Я могу помочь им формировать верные привычки, там, ценности и убеждения, но это их жизнь, их мечты, они должны реализовываться сами, я должен быть для них поддержкой и опорой. Но если это не касается каких-то греховных там устремлений, того, что их разрушает, но это их жизнь и их выбор. Я для них поддержка, и да, ну, хотелось бы быть еще ориентиром для них, но очень часто дети не хотят быть похожими на родителей и в верующих семьях тоже.
Спасибо большое, чтобы завершить уже с семьей. У нас осталось до конца эфира 12 минут, а мы с тобой все еще с семьей обсуждаем. Я в своей жизни встречал... вот в моей совсем юности, у меня папа военный, мама медик. Ну, такая стандартная советская семья будет. Папа военный, мама медик, или папа военный, мама воспитательница. И часто в моем детстве, скажем так, мои сестры старшие, у меня две старшие сестры, они все еще ходили на танцы. Куда? Ну, конечно, в военное училище. Где нормальных парней-то найти? В военное училище, да? И мои сестры ходили на танцы в военное училище. Моя старшая сестра, собственно, таким образом нашла себе мужа. Она замужем за уже теперь на пенсии офицером, в общем, сначала российской, потом и армии другой страны, к сожалению, она стала. Но однажды я встречал человека, который пришел в церковь, чтобы найти себе там жену. Он не был воцерковлен, он не читал Священное Писание, он, в общем-то, не особо собирался верить в Бога в нашем понимании, да, но, может, где-то глубоко в душе, что-то его происходило, но в нашем с тобой понимании он не был верующим человеком. И он пришел в церковь, чтобы найти себе хорошую, классную жену. Если бы в твою церковь пришел такой мужчина или молодой человек, я пришел жениться. Стал бы ты ему мешать или, наоборот, попытался бы помочь ему...
Ну, я думаю, что у нас достаточно. Я практически убежден в этом на 99%, что у нас вполне адекватные сестры. Они бы сами могли что-то ответить такому молодому человеку. Но я бы помог ему, конечно, прежде всего познакомиться со Христом, насколько я это могу сделать. А потом уже все остальное. Да, потому что мы опять не буду говорить «мы», скажу о себе. Я думаю, что все-таки... Если ты находишься в состоянии верующего человека, когда ты уже верующий человек, то твоя жена или твой муж, они тоже должны разделять твою веру, твои взгляды. Это, ну, наиболее лучший приемлемый вариант для создания семьи. Потому что все-таки мы говорим, что христианство – это же убеждение и ценности. А если здесь есть разрез, как бы, ну, вот, расхождение – это всегда сложно. Это непросто.
Да, спасибо. Значит, на втором месте у нас после семьи идет вопрос здоровья. Тут понимается не только здоровье физическое, но мы его, естественно, хотим иметь. Да? Но под здоровьем имеется вообще в широком смысле и духовное здоровье, психологическое здоровье, там, внутренний какой-то комфорт, гармония. Может ли человек светский обрести вот это духовное здоровье? И всегда ли те люди, которые приходят в церковь за вот этим внутренним комфортом, за внутренним здоровьем, его там находят?
Ну, я думаю, что не всегда, но опять, я могу говорить со своей позиции. Я как христианин убежден, что настоящая истинная духовность, она может быть только во Христе. Я других вариантов не вижу, но я в то же время вижу, что люди в поиске духовности, да, и там духовных практик, они, ну, могут быть адептами каких-то других религий, верований, они ищут духовности. Но здесь вопрос опять еще, что мы под этим понимаем, да, под духовностью. Но, наверное, нематериальность, когда, помнишь, мы же с тобой выросли в советское время, там плюс-минус. И там тоже говорили о высокой духовности, о жертвенности, о развитии, о начитанности, театральности. Там, когда человек разбирается в искусстве. Там,
это но тоже это и была духовность.
Это и была духовность. Это и была духовность. То есть все, что связано с нематериальным. Когда мы же говорим о духовности, мы говорим о отношениях с Богом прежде всего, которые влияют на все остальное. Вот, поэтому, ну, мое убеждение, что если человек приходит в церковь, с чем бы он ни пришел, но если в конечном итоге он знакомится с Христом, то начинается вот этот процесс его духовного взросления и всего остального. Я не верю, что через какой-то там, без Христа, через интеллект и все остальное можно стать высокодуховным человеком.
Слушай, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что людей, которые занимаются какими-то духовными практиками сегодня... Хотя я думаю, что я не ошибаюсь на самом-то деле. Если мы возьмем общее число людей, которые являются исповедующими христианами, прямо исповедующими, да, и общее число людей, которые занимаются теми или иными духовными практиками, то вот вторая категория людей будет больше, чем больше, верующих людей. Почему вот эти люди, которые хотят обрести духовное здоровье, душевное, духовное, не знаю, как это называют, некую духовность, почему они не валят толпами в церковь, которая, собственно говоря, это духовное здоровье предлагает, но занимается там йогой, какой-нибудь там одной терапии, второй терапии, там каким-то...
Прямо сыпешь соль на рану.
Да, я вот вчера буквально видел страницу одного человека, он давно у меня в друзьях ВКонтакте, но мы с ним никогда в жизни не общались, и я следил за его путем, он очень такой ветвистый у него, и сейчас он, например, занимается духовными практиками, связанными с употреблением мухоморов особым образом, и ведь он тоже, понимаешь...
Шаманские практики.
Ну, типа того, да, говорит, в Перу научился у какого-то там шамана. Но это же тоже для него духовная практика.
Кстати, я узнал, что есть районы в нашей стране, где новоязычество, оно даже превосходит где-то христианство. Я думаю, ну вот почему соль на рану? Потому что, ну, мой опыт общения с неверующими людьми говорит о том, что люди не понимают, что такое христианство в сути. И когда мы говорим о церкви, для них церковь – это ритуал, это обряды, это непонятность, а в России, ну, как бы титульной религией является православие, да, там за этим вообще масса непонятного. И человек не понимает, о какой духовности идет речь, и как она вообще, как ее можно приобрести, и как ее можно найти в церкви, да, там. Поэтому для них христианство – это можно-нельзя. Угу. Это свод каких-то правил, каких-то этических норм, ну, которые иногда кажутся архаичными, да, отжившими себя и, ну, как бы уже не актуальными. Для нас же христианство – это отношение с живым Богом, с Его Словом, как бы, да, это вот, ну, другая история. Но у меня была возможность вот, ну, там, почти целый год так близко соприкасаться с неверующими людьми и говорить с ними об этом. С людьми, которые вот, ну, там, разные духовные практики пробуют. И я думаю, что, по крайней мере, хотя бы какое-то зерно сомнения мне удалось посеять, и все-таки, ну, они посмотрят в сторону христианства и... как того, вот того места, да, где можно и нужно искать духовность.
Слушай, ну вот в этих духовных практиках, которые не имеют отношения к христианству, у нас же тоже свои духовные практики есть.
Да.
Они же тоже сопряжены с какими-то правилами, с какой-то дисциплиной, с каким-то, не знаю, с какой-то работой над собой. В каком-то степени, знаешь, мне иногда кажется, ну, поскольку я тоже в юности занимался всякими странными духовными практиками, некоторые из них даже предлагают гораздо требует от тебя гораздо больше дисциплинированности, чем внутри современного евангельского христианства, скажем так, да? Но, тем не менее, люди идут туда, вот и йогу, шмёгу там, и во все прочие там штуки. То есть, вроде как там их порабощает система сильнее, чем христианство, но там им привлекательнее, чем христианство.
Ну, потому что за этой дисциплиной тебе предлагают что-то. А здесь у людей складывается ощущение, что кроме правил ничего не предлагается. Есть правила, там, как бы, ты их должен исполнять. Если ты их не исполняешь, получаешь наказание. А если ты живешь вне этих правил, то как бы Бог тебя и не касается в общем.
Как будто бы.
Как будто бы, да. Но мы-то понимаем, что это не так, что Господь там, ему все равно, верю я в него или нет, он действует по своим законам и как бы действует так, как он хочет, независимо там, от моих желаний, от того, что я ему говорю. Тебя
не,
нет,
не да? Убегает меня, да. Убегаешь. Друзья, у нас 5 минут осталось до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, о чем мечтает молодежь. Вот вы по этому поводу тоже можете высказаться в комментариях, о чем она мечтает, о чем мечтали вы, мечтаете. Отличаются ли мечты старшего поколения в свое время, когда они были молодыми, от мечтаний, фантазий, целей, не знаю, и желаний современной молодежи? Плохо это или хорошо, если они в худшую сторону, или может, в худшую ли сторону они отличаются, в общем-то. И что делать с этими фантазиями? Можем ли мы, как церковь, помочь этим людям, если вы верующие, да, если вы верующие? И как вы помогаете достигать мечтаний своих молодых родственников, если вы светский человек, тоже пишите в комментариях, а мы с вами это обсудим. Смотри, в нашей церкви, по крайней мере, где я служу пастором, у нас есть группа молодежи, которые ходят на воскреску, и чьи родители являются как бы неверующими. Да? То есть, они никогда не посещали нашу церковь, или приходили просто посмотреть, чем мы там живем, не собираемся ли мы приносить детей в жертву, посмотрели, ушли, все хорошо, все нормально, да, под присмотром, и ушли. Эти люди пришли, присылают своих детей к нам в церковь, ну или позволяют им там быть, для того, чтобы эти люди обрели правильное мировоззрение, да. Если люди все-таки понимают это, почему они сами туда не стремятся, то есть если люди некоторые понимают, что в христианстве как бы вроде как все хорошо, почему они туда сами-то не стремятся, не идут, чтобы обрести правильное мировоззрение, правильные мечты, правильные цели?
Ну, опять расскажу историю. Там, ну, я думаю, вряд ли человек, о котором я расскажу, не буду называть имен, смотрит передачу.
Мы надеемся пока на это.
Ну, вряд ли смотрит, да, значит. Но история такая. Там с одной молодой женщиной разговариваю. Говорю, слушай, ну тебе вот, ну, в принципе, осталось только сказать, Господи, прости, принять Иисуса Господом, и тебе менять ничего не надо, образ жизни. Ты там не пьешь, не куришь. Ну, как бы с мужем живешь, там, сына воспитываешь, все как бы, ну. Что тебе мешает-то? И она говорит, ну а как же, ну а вот откаты я даю, там, ну у нее небольшая фирма, там, вот, не буду говорить, чем они занимаются, да, там, ну и чтобы получить какой-то заказ, им нужно дать там взятку. И для нее это вот это то, что останавливает от того, чтобы прийти в церковь. Я думаю, что вот взрослых людей, которые там своих детей посылают в церковь, останавливает как раз-таки вот этот момент, им кажется, что они могут быть недостойны, что мир устроен по-другому. Если ты придешь в церковь, то тебе ну, как бы нельзя будет делать того, что позволяет тебе обеспечивать семью. Но я-то понимаю, что это не так. Я говорю, ты просто скажи, а там Господь разберется уже с откатами, со всеми остальными делами. Но это реальный страх, да, потому что кажется, что мир он устроен не по-христиански. Угу. Он идет вразрез с тем, что там, ну, с заповедями, да, а тебе нужно семью кормить. Извини, поэтому здесь как бы вот.
Ну и опять, как будто история. Бы, если ты не входишь в церковь, то как будто бы тебя это спасает от ответственности как за свои.
Это вот прямо да. Там 100%.
Как будто бы Бог не смотрит на тебя прямо сейчас и не осудит тебя за ту жизнь,
которую при встрече.
Да, даже если ты не являешься частью какой-либо церкви. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально 1.5 минуты до конца эфира. В описании к этой трансляции ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, туда тоже заходите, помогайте нам. Нам очень нужна ваша помощь финансовая в том числе, не только лайками, репостами, комментариями. Алексей Смотров, пастор церкви Примирения. Ты хотел что-то добавить сейчас?
Я хотел признаться в любви своей молодежи в церкви.
Ну, пожалуйста.
Да, если вы смотрите, я вас очень люблю, я вам об этом говорю и при встрече, да, и меня вдохновляет, что у наших ребят есть цели, как бы, не только в церкви, а там цели, желания в профессии, что они как бы целеустремленные, хотят расти и там, и в карьере, жертвенные, посвященные. Вот, не унывать, стремиться к тому, к чему Бог вас призывает, не бояться расти в профессии. А мы, как церковь, будем помогать, молиться, поддерживать. ну, церковь, она еще и для этого. Угу. Для того, чтобы помогать молодым людям найти себя в этом мире. Кстати, к нам приезжает много студентов из других городов, и они оторваны от семьи. И для многих вот этот первый год – это такая сложная ситуация. Нету мамы, папы, нет поддержки. Они...
Закончить нужно, к сожалению. Друзья, да. Церковь Примирения ВКонтакте есть группа. Пожалуйста, ищите ее там и приходите на собрание Церковь Примирения. Всем пока, до встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.